Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, в студии мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Алексей.
И за мнением, за советами, за комментариями, в конце концов, обратимся к гостю сегодняшнего подкаста «Слышали новость». С нами сегодня публицист, телеведущий, политический консультант, победитель, многократный победитель интеллектуальных игр, в том числе телевизионных, Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, разрешите начать с такого момента, собственно говоря, вашего именного, я бы даже сказал, академия для саморазвития, для самосовершенствования. Ваш онлайн-вариант для того, чтобы расшевелить мозги, собственно говоря, сайт, где интеллектуальные тренажеры, познавательные материалы, обучающие вебинары, wasserman.su. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, сегодняшний человек, современный человек, он вообще хочет развиваться? Потому что я, опять же, где-то у вас видел такую цитату, что из серии «Человек хочет больше знать и развиваться, когда все становится, все плохо становится».
Ну, не то, что все плохо, скорее все сложно. Когда не очевидно, что делать, начинаешь постепенно понимать, что никто тебе не посоветует лучше, чем ты сам. И действительно, при таких более-менее жестких обстоятельствах интерес к саморазвитию, к самообучению возрастает. Кстати, к самовоспитанию тоже. Вот сейчас мне прислали коллеги, например, статью о том, что должны родители делать по отношению к детям, где есть отдельная оговорка насчет того, что родители не должны пытаться сами стать детьми у собственных детей, а такое, как ни странно, бывает. Но сразу же скажу, что я еще не знаю, пойдет ли вот эта статья в итоге на сайт, потому что мы только-только начали работу, еще представляем себе ее формат лишь в самых общих чертах, и я просто пока не могу судить, впишется ли эта статья в формат сайта, или же, поразмыслив над ней, мы пристроим ее в какое-то другое место. Вот проблема именно в том, что мы только начали движение, и поэтому еще не вполне представляем себе конечную цель.
Анатолий,
так что, как говорится, следите за рекламой.
И прошу прощения, что перебил вас. Хотел, знаете, что уточнить? Сейчас в последнее время становятся очень популярны всяческие викторины, всяческие квизы, всяческие 60 секунд и прочее. То есть пойти в какой-нибудь, ну, где как, где-то в баре, где-то в каком-то другом заведении посидеть, пошуршать, так сказать, мозгами. А вот это не говорит о том, что люди как-то больше интересуются? Молодые, не очень молодые люди в возрасте, серьезные, солидные, или молодые, не солидные, интересуются вот знаниями, познаниями и тем, как этим можно посоревноваться?
Нет, конечно, интересуются. Кроме того, само по себе мышление – это еще и очень приятное занятие. И, скажем, большая часть упомянутых вами игр существует за счет самих участников, которым не жаль заплатить за возможность лишний раз подумать. Но проблема в том, что есть много очень разных форматов игр. Есть игры на чистое знание, вот это как раз викторины. Есть знания, есть игры по возможности на размышление. Вот те же «Что, где, когда» и его несколько упрощенные варианты вроде тех же 60 секунд. Это, по сути, тоже спортивное «Что, где, когда», но уровень вопросов немного пониже, чтобы в них могли участвовать люди без серьезного опыта. И как раз благодаря разнообразию этих игр очень многие могут себе выбрать вариант, что называется, по зубам. Но на нашем сайте мы постараемся собрать материалы, рассчитанные на самый разный возраст, на разный уровень опыта, именно для того, чтобы как можно больше народу могло себе там найти подходящий вариант.
Анатолий Александрович, а вот такой момент разрешите уточнить, раз уж и вы про сайт упомянули, и изначально я тоже как раз с этого начал говорить. А вообще есть вот это понимание, что интеллектуальные игры каким-то образом могут удачно, успешно перетечь в онлайн-пространство? Я в свое время еще, ну, увлекался, да и это тогда уже было не новым, грубо говоря, варианты своей игры или что, где, когда, или Brain Ring, допустим, в Skype играли очень многие. Вот такие варианты были, но вроде бы для небольшого количества людей, участников, то есть тех, кто, грубо говоря, был в материале, а вот в широком смысле это может стать популярным, потому что вроде все уходят вот в Zoom, про который мы сегодня побеседуем, в онлайн, в киберпространство, и такое ощущение, что вот этот момент немножечко упускается.
Нет, насколько мне известно, вот такие вот игры дистанционные весьма популярны. Кстати, должен сказать, что я сам довольно регулярно участвую в одном из форматов своей игры как раз в Скайпе. И сейчас боюсь, что дело тормозится скорее числом организаторов, чем числом желающих поиграть. Мне так кажется.
Гипотетически есть тут поле, которое теоретически, опять же, кто-то может очень удачно распахать. Если немножечко каким-то образом попытаться вот достаточно консервативное сообщество знатоков и интеллектуалов объединить или поместить в современные реалии, получается не всегда очень что-то интересное. Дело в том, что со что, где, когда и с неприемлемым сексуальным поведением снова приходится сооружать абзац или предложение, упоминая то и другое. Несмотря на серию обвинений и разоблачений, знаток Михаил Скипский снова за игровым столом. Играли в телевизионной версии «Что, где, когда». На этот раз он играл в команде Андрея Козлова, Алексея Козлова. Вообще, Анатолий Александрович, как полагаете, вот консервативность эта может привести к тому, что будут некие откровения, которые заставят серьезно что-то изменить? Потому что вот в «Что, где, когда» в телевизионной, в особенности версии, видно, что очень все меняется нехорошо и не быстро, и не оперативно. Хотя, может быть, это и хорошо.
Знаете, многочисленные пляски с шаманским бубном под пение «Меня тоже», «Миту», очень живо напомнили мне старинный анекдот о человеке, пришедшем к сексопатологу с жалобой на то, что еле-еле раз в неделю получается. Ну, сексопатолог поинтересовался, а сколько вам лет? 70. Ну, так что ж вы жалуетесь? В вашем возрасте это прекрасный результат. Как прекрасный? Соседу уже за 80, а он говорит, что у него каждую ночь получается. Говорите тоже. Угу. Извините, но большая часть виденного мною в теме «Меня тоже» – это либо рассказы о том, что да, когда-то я купила себе успех через постель, но сейчас я считаю, что мне должны доплатить, либо голимая липа. Видел я когда-то, лет так примерно 50 назад, французский фильм «Профессиональный риск», где несколько школьниц обвиняют учителя в домогательствах, а одна даже в изнасиловании, ну а потом оказывается, что все обвинения абсолютно ложны. Но, по счастью, в фильме это выяснилось, когда еще не успели сломать учителю всю жизнь и всю карьеру. А в жизни это зачастую выясняется очень поздно. Что касается конкретно Скипского, ну, не знаю. Конечно, мое личное с ним многолетнее знакомство проходило исключительно на играх. Соответственно, я не могу знать, что он делал после игр. Но не тот, на мой взгляд, у него характер, чтобы он не мог обойтись без приставаний. И более того, я не исключаю, что какие-то из подопечных его учениц в части игры могли элементарно что-то не так понять, что-то преувеличить именно в силу своей собственной неопытности. Но в любом случае я не считаю, что человек, обвиненный в чем бы то ни было, должен быть изгнан из профессиональной жизни, по крайней мере, пока эти обвинения не доказаны.
Анатолий Александрович, давайте к международной повестке также перейдем. Несмотря на вроде как заявление, что в Европе никаких препон российской вакцине, в частности, спутник ВИ, чинить никаких препон не будут, объявлено о проведении проверок, насколько испытания вакцины соответствуют этическим нормам.
Да, и вот на этом фоне, Анатолий Александрович, сразу такой вопрос возникает. Все просто. Это дополнительный выдуманный шлагбаум. Или еще какие-то здесь могут быть подноготные? Не проще ли вообще в принципе было устроить испытание спутника ВИ уже на европейцах, за то время, пока вот суть до дела, всякие там отговорками кормят европейцев, успели бы уже понять, насколько хороша и эффективна вакцина, и действительно, насколько испытания соответствовали тем этическим нормам, о которых европейцы беспокоятся.
То, что вакцина хороша, уже понятно. Иначе бы об этических нормах не говорили. Что касается этических норм медицинских испытаний, то, разумеется, там тоже все в порядке. Но также, само собой, разумеется, что и этот повод будет использован. Несколько дней назад просочилось на публику высказывание кого-то из брюссельских чиновников, что надо затянуть процесс регистрации вакцины «Спутник В» хотя бы на год, чтобы европейские и американские фармацевтические компании успели заполнить весь западноевропейский рынок и таким образом, чтобы русским ничего не досталось. Сколько дополнительно народу умрет из-за отсутствия эффективных средств борьбы с пандемией, это, очевидно, в компетенцию данного чиновника не входит. Ну и я совершенно не сомневаюсь, что когда будет доказано, что никаких этических проблем не было, придумают что-нибудь еще.
Анатолий Александрович, а вот как человек, как со стороны, как специалист в политической, например, в политических технологиях, скажите, пожалуйста, за последние месяцы наблюдаете ли изменения отношения к спутнику ВИ на Западе, или это все исключительно на уровне каких-то заявлений, слов и таких успокоительных, мол, заверений, мол, ща-ща-ща, все нормально, а потом бац, и какой-нибудь еще этические проверки?
Нет, естественно, изменяется отношение к спутнику В со стороны и рядовых граждан Европейского Союза, и даже политиков многих стран, но отношение со стороны брюссельских бюрократов не меняется и не может поменяться. Не может по очень простой причине. брюссельских бюрократов никто не выбирает. А следовательно, они не зависят ни от каких избирателей. И поэтому они будут делать исключительно то, что им подскажут, скажем, через денежные механизмы или через очередную истерику в средствах массовой рекламы, агитации и дезинформации. Но помнится, у нас очень любили в перестроечные времена цитировать лорда Актона: «Всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Учитывая, что автор этого высказывания за всю его жизнь на пушечный выстрел не подпустили ни к какой власти, это его заявление представляет собой, ну, в лучшем случае, фантазию, а то и желание отомстить за собственные неудачи. Но вот что совершенно точно и доказано многовековым опытом разных стран и народов: безнаказанность развращает, и развращает страшно. Достаточно напомнить, что когда наши руководители после смерти Иосифа Виссарионовича Джугашвили добились официального запрета расследовать деятельность партийных и государственных инстанций, начиная с определенного не очень высокого уровня, это закончилось тем, что менее чем через 40 лет эти самые партийные и государственные чиновники собственноручно развалили страну, ну, в надежде осуществить немецкую поговорку: из любого свинства можно выкроить кусочек ветчины.
Анатолий Александрович, давайте к еще одному моменту перейдем, который стал очень актуален за последний год. Дело в том, что как минимум в российских госучреждениях, видимо, придется все-таки подбирать альтернативу Zoom, вот этому сервису, который стал достаточно популярен именно в коронавирусную эпоху. Платные версии программы вроде как отказываются и продавать, и продлевать. Говорят, что из-за опасения возможных санкций. В компаниях кивают на дистрибьюторов, дистрибьюторы кивают на головной офис. В личных разговорах говорят: ничего страшного, идите купите, никто проверять не будет. Но, тем не менее, вот такой разговор зашел. Как, на ваш взгляд, станет ли это стимулом разработать какой-то свой российский софт, что-нибудь свое? Ведь есть же очень популярные и, как это сказать, и выносливые приложения аналогичные, просто не так раскрученные. Discord, например, ну, извините, мой любимый игровой сервис для видеосвязи, для аудиосвязи, шикарно работает, но у него нет вот этого зумовского пиара. Есть некоторые разработки, которые находятся с открытым кодом, то есть, по идее, основу уже можно взять. Как полагать, что-нибудь все все-таки такое свое собственное российское разработано будет или нет?
Ну, насколько я знаю, кое-что собственное уже разработано. В частности, есть разработанная специально для нужд образования программа «Сферум». Есть еще что-то, уж не помню, что. Лично мне пока Зума и Скайпа вполне хватало, но, естественно, теперь поищу что-нибудь еще, и, наверное, не я один.
Анатолий Александрович, я прошу прощения, а как полагаете, почему так плохо рекламируют? Почему, ну, грубо говоря, извините, не круто, не модно? Почему вот Zoom, Skype сразу раз и взяли? Почему? Ну, видимо, на слуху. А есть ведь что-то наверняка работающее более интересное, более как-то содержательное и без ограничений, например, по времени, если говорить про бесплатную версию. Но вот так плохо рекламируется.
В Евангелии от Матфея, глава, если не ошибаюсь, 12 стих 13, или наоборот, глава 13 стих 12, сказано: «Имущему добавится, а у неимущего отнимется и то, что имеется». экономисты даже в шутку говорят о законе Матфея, о том, что по мере роста популярности кого-нибудь или чего-нибудь, этот кто-нибудь или что-нибудь разрастается все сильнее. И понятно почему. Больше появляется средств на раскрутку, больше денег на техническое совершенствование и так далее, и так далее. Именно поэтому тот, кто приходит на рынок первым, чаще всего остается на рынке ведущим, даже если появляются средства намного лучше. Вот, например, в живом журнале несравненно удобнее вести содержательное обсуждение, чем в Фейсбуке, но в Фейсбуке к моменту появления живого журнала уже было накоплено столько аудитории, что те, кто гонится не за удобством обсуждения, а именно за размахом аудитории, идут именно в Facebook, а за ними вынуждены идти и все остальные, поскольку в Фейсбуке накопилось, естественно, больше интересного контента, чем в любом другом месте. Поэтому без каких-то чрезвычайных обстоятельств первый практически всегда остается популярнейшим.
Я бы с вами немножечко не согласился. Все-таки «Живой журнал» появился немножечко пораньше. Другое дело, что это возрождение, что ли, «Живого журнала», которое произошло буквально несколько лет назад, когда снова стало популярно туда приходить и писать. Оно, да, оно было уже после того, как Facebook все это немножечко себе прикарманил. Анатолий Александрович, в завершение не могу не спросить перед новостями. Нужно успеть. Около месяца назад вы высказывали возможность выдвинуться в Госдуму. Скажите, пожалуйста, что-то изменилось в вашем решении? Какой такой вариант у вас еще сохраняется?
Да, в общем, уже проведены, как говорится, предварительные переговоры с теми, кого это касается. Уже даже сформировано нечто вроде штаба и даже найдены кое-какие источники финансирования. Более того, вероятнее всего, хотя точно это еще неизвестно, я буду баллотироваться там же, где в 2016 году, это избирательный округ 205 на востоке Москвы, но пока ни за что нельзя ручаться. Например, избирательные округа время от времени меняют границы просто потому, что меняется население в них. А, скажем, пока не будет опубликовано более-менее официальное, пусть даже тезисное изложение предвыборных программ разных партий, я, естественно, не могу точно сказать, с какой из них мне, так сказать, по пути. То есть, в принципе, принято решение двигаться, но пока еще неизвестно, в каком именно формате.
Анатолий Александрович, ну какую идею вы бы, например, хотели бы донести до депутатов, если, когда получится так, что вы изберетесь?
Ну, я еще в 2016 году говорил, что постараюсь, если не случится ничего совершенно непредвиденного, работать в Комитете по образованию и науке, поскольку, с одной стороны, именно от образования и науки так или иначе зависит все остальное в нашей жизни, а с другой стороны, именно образование и наука находятся в числе отраслей производства, наиболее пострадавших от тоталитарной секты либералы. Я не случайно сказал о производстве, поскольку они производят главное, что есть в жизни, а именно самих людей.
Анатолий Александрович, вам спасибо огромное за содержательную беседу. Сейчас прервемся, после чего обязательно еще побеседуем по некоторым другим моментам с Анатолием Вассерманом. В эфире «Радио Спутник», программа «Слышали новость».
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. НАТО наращивает активность своих военных на Украине и в Черном море, непосредственной близости от российских границ. Об этом заявили в МИД России. Там обратили внимание на то, что Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружение и нарушать режим прекращения огня. В ведомстве подчеркнули, что заявление Киева и стран Запада о том, что Россия виновата в эскалации напряженности в Донбассе, это дезинформация и пропаганда. Разработку биологического оружия ведут США. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что работа идет в подконтрольных американцам лабораториях, особенно у границ России и Китая. США говорят, что это мирные санэпидстанции, однако они почему-то больше напоминают Форт Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Патрушев обратил внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, не характерных для этих регионов. Россия не будет приглашать иностранных лидеров на парад Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что год не юбилейный, поэтому приглашать зарубежных участников не планирует. Литва намерена добиваться от Евросоюза новых санкций против России. Об этом заявил президент Науседа. По его мнению, Евросоюз должен отреагировать на ухудшение ситуации в России в области прав человека, а также на мобилизацию войск на границе с Украиной. Кроме того, глава МИД Литвы обещал добиваться от НАТО дорожной карты по вступлению Украины в альянс. Алексей Навальный продолжает голодовку, пьет только воду и болеет. Об этом рассказала адвокат Ольга Михайлова, посетившая своего подзащитного в колонии. Ранее Навальный объявил голодовку с требованием пустить приглашенного врача. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным. Выпущенным на праздник Благовещения у Храма Христа Спасителя в Москве голубям ничего не угрожает. В РПЦ рассказали, что птицы вернутся в свои голубятни в Подмосковье. Сегодня в Русской Православной Церкви встречают Благовещение, один из 12 главных церковных праздников. На Русь он пришел в X веке вместе с христианством. Именно в России сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток. Патриарх Кирилл совершил сегодня праздничное богослужение, после которого по традиции выпустил голубей. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Радио «Спутник» снова в эфире. Это программа «Слышали новость». У микрофона в студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, приветствую.
Да, привет, Алексей.
И гость сегодняшней программы Анатолий Вассерман, публицист, телеведущий, политический консультант, неоднократный победитель интеллектуальных игр, в том числе телевизионных. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
К серьезным внутренним и, с другой стороны, внешним моментам в политике, и российской в том числе, давайте перейдем. В Москве большой день переговоров, президент России, премьер-министр Армении. Вопросов для обсуждения действительно очень много. Тут и политика, и экономика, и социальная сфера. Нагорный Карабах, естественно. Но, Анатолий Александрович, на ваш взгляд, вот ваше главное ожидание от встречи, зачем, зачем следите вы, что хотите услышать вы именно?
Ну... Главное, что я хочу услышать, но боюсь, что в обозримом будущем не услышу, это слова Пашиняна об отставке. Он уже разрушил все, что мог, и дальнейшее его пребывание на посту премьера, даже для тех, кто его загнал в это кресло на пинковой тяге, уже, на мой взгляд, не обязательно. Но, к сожалению, пока он ставит оппозиции все новые условия относительно того, как он может согласиться на досрочные выборы, боюсь, что его владельцы нашли какие-то новые способы использовать его для разрушения. Возможно, их как раз не устроило то, что Российская Федерация сумела остановить боевые действия, и теперь его задачей будет найти способ сдать еще что-нибудь и втянуть Российскую Федерацию еще в какой-нибудь конфликт. О, простите. Слушаю.
Вот тут действительно от этого никуда не деться. Без
Алло.
Того... Да-да-да, мы... Анатолий Александрович, вы с нами?
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, вы с нами?
Тут вот как раз да. Очень...
Простите, я до 19 часов.
Тут нужно действительно понимание, что в последнее время очень много предпосылок именно как раз к тому, что ну, Николу Пашиняна многие называют уже ну, не то, чтобы прям не действующим, а руководителем, который практически уже нить управления страной потерял.
Ну вот чем дальше, тем больше у меня уверенности в том, что нужно было сделать кампанию новую, переизбрание, перевыборы гораздо раньше, после того, когда все это произошло между Азербайджаном и Арменией. Анатолий Александрович, насколько сейчас, по вашему мнению, страны или лидеры Путин, Пашинян близки по пониманию друг друга? На одной ли они волне сейчас находятся?
Нет, они, конечно же, на совершенно разных волнах. Но другое дело, что Путин это, несомненно, понимает, да и Пашинян, скорее всего, тоже понимает, что поставленные перед ним задачи несовместимы ни с благополучием Армении, ни с существованием договора о коллективной безопасности, ни с какими бы то ни было иными полезными делами. Но, полагаю, его это вполне устраивает.
А на ваш взгляд, насколько вот эти, ну, даже, наверное, можно сказать, уже годы последние повлияли или не повлияли? Вот расскажите, насколько общество российское, общество армянское, насколько вот между ними есть понимание, насколько между ними может быть вбит какой-то, я не знаю, клин, потому что значительное число армян проживает на территории России. Россияне периодически ездят в Армению. Вот этот момент, насколько жив, насколько, ну, не будет такого, что, мол, приехав в другую страну, можно встретиться с тотальным недопониманием, непониманием, неприятием, я бы даже сказал.
Боюсь, что вот этот личностный уровень вряд ли может на что-то повлиять всерьез. Да, конечно, у нас века очень теплых отношений за спиной, но вся эта теплота, как мы видим по обширному печальному опыту, исчезает во мгновение ока, как только оказывается, грубо говоря, что одна из высоких дружащих сторон не в состоянии удовлетворить все пожелания другой стороны, а вынуждена что-то ограничивать, немедленно вся дружба исчезает. Это, кстати, относится не только к постсоветскому пространству. Сходная картина наблюдается и во многих других местах. Поэтому рассчитывать на теплые отношения рядовых граждан, точнее, надеяться на них можно, рассчитывать нельзя. Все-таки в наши коммерческие времена надежней искать общие интересы, чем общие эмоции.
Анатолий Александрович, в завершении давайте еще также побеседуем о ситуации с, как это правильно даже сказать, на юго-востоке Украины. Дело в том, что в последнее время очень много говорят о том, как ситуация все больше и больше накаляется. Из Европы и Соединенных Штатов высказываются опасения, якобы Россия наращивает группировку войск. С другой стороны, есть тоже публикация о том, что сейчас и Украина очень серьезно усиливается и превосходит что по численному составу, что по технике те возможности, которые есть у самопровозглашенных республик, причем в несколько раз, и комментарии от главы ДНР Дениса Пушилина о том, что Киев ждут очень серьезные, максимально опасные и сложные последствия, мало, грубо говоря, не покажется. Есть какой-то у вас прогноз, когда что может обостриться и что может стать для того, спичкой, запалом, поводом?
Обостриться может в ближайшее время, где-то на рубеже апреля-мая, в Румынии, то есть в непосредственной близости от Украины, соберутся примерно 35 тысяч военнослужащих НАТО. Там проводятся громадные учения, если не ошибаюсь, крупнейшие в нынешнем тысячелетии, под названием что-то вроде «Упорный быстрый защит». Steadfast Defender. И вполне может быть, что киевским террористам кто-то намекнет, что когда рядом с вами такое изобилие войск, русские вас не рискнут тронуть. Я все-таки полагаю, что сколько бы вояк туда не нагнали, а толку от этого будет чуть, потому что, не говоря уж ни о чем прочем, и натовские-то войска это, по сути, скорее каратели, чем военные. Большая часть того, что они умеют, сводится к формуле 3Б. Безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния. Воевать в иных условиях они по большей части не обучены. Кроме того, еще Наполеон Карлович Бонапарт сказал, стадо баранов под предводительством льва сильнее стаи львов под предводительством барана. Я, насколько я могу наблюдать за публичными высказываниями и за боевыми действиями командования киевских террористов, бараны – это слишком лестная для них характеристика.
А вот еще одну «Б», если здесь подбросить, беспилотники, насколько это может быть серьезным фактором, если вдруг, не дай бог, что-то разовьется в активную фазу?
Еще при президенте Ющенко колоссальные запасы оружия, боеприпасов и снаряжения, находившиеся в советское время на западной границе Украины, на случай нападения НАТО на Балканы, переведены на восточную границу. И знаменитый Донбасский военторг, это как раз в значительной степени эти самые военные склады.
Анатолий Александрович, вынужден прервать вас.
Два слова. На этих складах, среди прочего, очень много переносных зенитных ракет.
Анатолий Александрович, вам спасибо огромное. Анатолий Вассерман в эфире «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. НАТО наращивает активность своих военных на Украине и в Черном море, непосредственной близости от российских границ. Об этом заявили в МИД России. Там обратили внимание на то, что Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружение и нарушать режим прекращения огня. В ведомстве подчеркнули, что заявление Киева и стран Запада о том, что Россия виновата в эскалации напряженности в Донбассе, это дезинформация и пропаганда. Разработку биологического оружия ведут США. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что работа идет в подконтрольных американцам лабораториях, особенно у границ России и Китая. США говорят, что это мирные санэпидстанции, однако они почему-то больше напоминают Форт Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Патрушев обратил внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, не характерных для этих регионов. Россия не будет приглашать иностранных лидеров на парад Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что год не юбилейный, поэтому приглашать зарубежных участников не планирует. Литва намерена добиваться от Евросоюза новых санкций против России. Об этом заявил президент Науседа. По его мнению, Евросоюз должен отреагировать на ухудшение ситуации в России в области прав человека, а также на мобилизацию войск на границе с Украиной. Кроме того, глава МИД Литвы обещал добиваться от НАТО дорожной карты по вступлению Украины в альянс. Алексей Навальный продолжает голодовку, пьет только воду и болеет. Об этом рассказала адвокат Ольга Михайлова, посетившая своего подзащитного в колонии. Ранее Навальный объявил голодовку с требованием пустить приглашенного врача. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным. Выпущенным на праздник Благовещения у Храма Христа Спасителя в Москве голубям ничего не угрожает. В РПЦ рассказали, что птицы вернутся в свои голубятни в Подмосковье. Сегодня в Русской Православной Церкви встречают Благовещение, один из 12 главных церковных праздников. На Русь он пришел в X веке вместе с христианством. Именно в России сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток. Патриарх Кирилл совершил сегодня праздничное богослужение, после которого по традиции выпустил голубей.